Незапланированная остановка. Рассказываю со слов отца. Он любил эту историю по десятку раз рассказывать всем, кто рад слушать. Он преподавал тогда физику и каждый день ездил в метро. Дело было давно. Тогда наше метро еще ленинградским называлось. Ехал он как-то после работы, и тут поезд остановился в тоннеле. Пассажиры не паникуют, все своими делами занимаются. Только стал слышен звук. То ли вода где-то журчит, то ли сквозняк тоннельный. По громкой связи сказали, что поезд скоро возобновит движение. И тут погас свет. Мобильников, чтобы подсветить, тогда не было. И люди в темноте начали волноваться. Кто-то зажег зажигалку, но толку от нее было мало. В вагоне начала плакать девочка. Люди понемногу стали тревожиться и ворчать. Дескать, что за безобразие? Сквозь ворчание отец различил звуки из тоннеля. Журчание стало громче. «Пути подтопило», – сознанием дела сообщил какой-то пассажир. «Долго стоять будем». Люди начали беспокоиться. Кто-то уже запаниковал и стал кричать, что сейчас тоннель зальет до потолка и все они утонут. Поезд стоял уже 10 минут. Вода теперь журчала вполне отчетливо. Казалось, будто она течет прямо под вагонами, причем довольно бурным потоком. Кроме того, появился еще один звук, словно кто-то шлепал мокрыми ладонями по стеклу и потирал стекло с характерным скрипом. Мало ли кто чем занимается в темноте от безделья. Отец сначала на это внимание не обратил. Но потом понял, что звук, во-первых, перемещается. Невидимый в темноте шлепальщик двигался от одного конца вагона до другого. Затих, а потом возвращался обратно. А во-вторых, звук явно шел снаружи. Вот тут нехорошим холодком пробрало уже даже моего отца. Другие пассажиры тоже стали замечать неладное. Сперва какая-то тетка велела не хулиганить, но потом более внимательный гражданин шепотом сказал: «Это снаружи». И все разом затихли. Вскоре звук стал доноситься с другой стороны вагона, словно этот хулиган в легкую обошел вагон и пошел по другой стороне. Поезд стоял в кромешной тьме в тоннеле, в котором отчетливо журчала вода. Невидимый шалун легко доставал руками до окон, хотя все представляют себе высоту вагона. При этом он, шутя, обходил вагон по кругу, как будто ему сцепка между вагонами помехой не была. Парень, что с зажигалкой был, решил разведать, что там происходит. Когда звук приблизился к нему, он стоял у двери, он зажег огонек и поднес к стеклу. Все, кто увидел, кто находится снаружи, разом отпрыгнули в другую сторону вагона, так что тот закачался. В стекло смотрело лицо. Белое какое-то, даже синюшное. Через стекло трудно было рассмотреть детали, но у этого существа были маленькие темные глаза в обрамлении густых темных кругов, как у смертельно больного. Рот был широко открыт. Кожа вокруг него обвисла и одрябла. Всего пару секунд, и парень уронил зажигалку, и вагон снова погрузился в темноту. Теперь шлепанье по стеклу участилось. Кто-то истошно заорал: «Закройте форточки!» Люди в панике жались друг к другу в центре вагона. Потом всплеск воды послышался уже внутри вагона, словно кто-то опрокинул ведро на пол. Отец плохо помнит, что было дальше, но где-то минут пять была полная неразбериха. Люди орали, цеплялись друг за друга, никто ничего не понимал. А потом внезапно включили свет. Люди смотрели друг на друга и на черные окна. Шлепанье прекратилось, журчание воды стихло. Поезд тронулся и медленно поехал. Когда двери открылись на станции, люди повалили наружу так быстро, что дежурные по станции даже забеспокоились. А когда мой отец оглянулся, он увидел, что борта вагона и стекла были все мокрые. Хотя, как потом выяснилось, никакого подтопления тоннеля не было. Просто был перебой в проводке, который починили за 10 минут. Нулевой этаж. Я работаю штатным электриком в 9-этажном офисном здании. Основная часть этажей в нем сдается в аренду. 9-й этаж занимает компания-собственник этого здания. Есть еще и подвальный этаж, который находится под землей. Там в основном складские помещения. Сегодня мне позвонил менеджер по аренде и попросил сходить в цокольный этаж, установить там дополнительные электрические розетки. Арендаторы, дескать, просят. Не вопрос, надо так надо. Захожу в лифт, нажимаю кнопку с цифрой -1 и в гордом одиночестве начинаю свой путь в подвальное помещение. Лифт у нас просторный и чистый, а на одной его стенке большое зеркало висит. Еду я, значит, в лифте, а боковым зрением улавливаю, что мое отражение ехидно так ухмыляется в зеркале. Поворачиваю голову, ничего обычного. Нормальное такое лицо отражается. Всю мимику повторяет, как и положено. А только отвернусь, вижу краем глаза ухмылку. Недобрую какую-то, аж мурашки по коже. Пару раз резко поворачивал голову в сторону зеркала, но отражение каждый раз успевало синхронизироваться с моим лицом, демонстрируя мои ошарашенные глаза. Наконец лифт остановился, и я заметил одну странность. На табло светилось сразу две кнопки – единичка и -1. Двери раздвинулись, и я, немного сбитый с толку, вышел из кабинки. Лифт сразу же уехал. Уже сделав несколько шагов, я остановился как вкопанный от того, что приехал не туда. Этаж был совершенно не похож на подвальное помещение, но зато он практически точно копировал наш 9-й, кроме нескольких нюансов. У нас на 9-м слева, как выходишь из лифта, череда окон, а тут глухая стена. И еще эта копия нашего офиса была какой-то странной, пыльной и совершенно безлюдной. Как будто тут лет 10 никого не было. На потолке горела пара тусклых светильников. В полумраке виднелась облупившаяся стойка администратора. Коридор уходил куда-то в темноту. Некоторые двери были открыты. Гробовая тишина накрывала все пространство. Я знал все этажи нашего здания. Такого у нас точно нет. Вернее, он похож на 9-й, но я ведь спускался вниз. Это чувствуешь, когда едешь в лифте. «Куда же это меня занесло?» – мелькнуло в голове. И тут я увидел доску объявлений, что висела у стойки администратора. На этой доске висела пыльная фотография в черной рамке. Приглядевшись, я увидел, что на фото Аркадий Семенович, заместитель нашего директора. Я сегодня с ним виделся, он жив и здоров. Гнетущая атмосфера мистики царила в этом месте. Мне захотелось поскорее сбежать отсюда. А вдруг я останусь тут навсегда, и лифт больше не приедет? Проскочило в голове, и сердце забилось от ужаса. Я подскочил к старой потертой кнопке и со всей силы надавил. Кнопка тускло засветилась, и лифт отозвался гулом электродвигателя. Мне показалось, он едет целую вечность. Когда наконец передо мной распахнулись двери лифта, я запрыгнул в него как ошпаренный. Свет в кабинке буквально ослепил меня после мрака от того непонятного этажа. Казалось, лифт приехал прямо с небес, чтобы забрать меня из этого ужасного места. Пока мои глаза привыкали к свету, лифт самостоятельно привез меня в подвальный этаж и раскрыл двери. Мне даже не пришлось нажимать на кнопку. «Ты где пропал?» Возмущается ожидавший меня тут менеджер по аренде. «Да в лифте ехал», – промямлил я. «Через Ташкент, что ли?» – подколол он. Я пожал плечами, и он, видя мое замешательство, просто показал, где крепить розетки, и сбежал по своим делам. Целый день я ходил сам не свой, никак не мог понять, что со мной произошло. Потом я все списал на усталость. Наверное, привиделось мне все это, подумал я, ложась вечером спать пораньше. На следующий день весь этаж гудел от страшной новости. Прошлой ночью Аркадий Семенович погиб в автокатастрофе, и уже к вечеру в нашем офисе на доске объявлений висела его фотография в траурной рамке. Череда этих событий совершенно выбила меня из привычного жизненного ритма. Я ходил на работу как зомби, в голове все время крутились вопросы. Откуда мог взяться еще один этаж между первым и подвальным? Там ведь плиты перекрытия в пару десятков сантиметров. Почему именно я там оказался? Может, это была галлюцинация? Но как тогда я заранее узнал о гибели заместителя начальника? И ведь никому не расскажешь, за идиота примут. Через две недели я снова попал на этот нулевой этаж. С утра позвонил охранник с первого этажа и попросил посмотреть выключатель. Тот искрит и не работает. Ну я в лифт. Жму кнопку номер один. И опять замечаю в зеркале неуловимую ухмылку. Лифт снова останавливается на этом самом нулевом этаже. Двери раскрываются, но я решаю не выходить и жму по очереди на все кнопки. Лифт не двигался с места, как будто он желает, чтобы я вышел и посмотрел, что там. Я выхожу в коридор ровно на шаг, чтобы рукой придержать дверь. Очень не хотелось отпускать лифт и оставаться в этом месте. В этот раз я вижу заброшенную копию второго этажа. Все в пыли, стены обшарпаны. В полумраке коридора я вижу стремянку. Она стоит прямо посреди коридора, метрах в 10 от меня. Рядом с ней на полу лежит человек, лицом вниз. Человек не шевелится. В темноте я не могу понять, кто это. А отрываться от лифта совсем не хочется. Тут лифт стал пытаться закрыть двери. Мне стало жутко не по себе, и я заскочил в кабину. Как ни странно, лифт тронулся, как будто я выполнил его условия. Проехав немного вверх, он выпустил меня на первом этаже. Как во сне я провел весь оставшийся день. Мне казалось, что я стал выпадать из реальности. Может, мне надо записаться к психиатру? Подумал я, придя вечером домой. Всю ночь мне снились какие-то кошмары. Утром следующего дня мне позвонили арендаторы со второго этажа и попросили посмотреть светильник в коридоре. По их словам, он отчаянно мигает. Взяв стремянку, я поехал на второй этаж. Я недавно устроился электриком в девятиэтажном офисном здании. С предыдущим электриком произошел несчастный случай. Его убило током, когда он, забравшись на стремянку, ремонтировал светильник в коридоре второго этажа. Очень жаль парня. Работа мне нравится, есть свой маленький кабинет, да и зарплата неплохая. Все хорошо, только вот мне кажется, что зеркало в лифте какое-то странное. Отражение в нем вроде как ухмыляется иногда, а может, это просто мне показалось. Пятница, 13. Это реальная история, и случилась она со мной. Мне тогда было 18 или 19 лет. Дело было в последнюю неделю перед Пасхой. Ее еще Страстной неделей называют. Якобы в эту неделю вся нечисть самую силу имеет. И как раз в пятницу, да еще на 13 число выпало. Я в то время на бензозаправке работала. Сутки через трое. И как раз моя смена выпала. В тот период, 98-99 год, не помню точно, с бензином дефицит был. И поэтому на работе приходилось тупо сидеть и скучать. И вот, кое-как досидев до вечера, я, не зная чем заняться, присела в кресло и решила почитать. Не знаю, сколько времени прошло, но от чтения меня отвлек звук какой-то громыхавшей на ветру железяки. Надо сказать, что позади заправки было просто пустое поле, и громыхание могло означать только то, что ветром оторвало какую-нибудь деталь от бензоколонки. Пришлось встать, но выйти на улицу из вагончика я побоялась, так как была уже глубокая ночь, хотя территория и освещалась фонарями, и поэтому я просто выглянула в окно. Колонки оказались в порядке, но я заметила, что по территории бредет какая-то девушка. Вид у нее был более чем странный. На голое тело была одета длинная белая рубаха до пяток, босиком. И волосы длинные ниже пояса, светлые, на ветру чуть ли не дыбом. Но это нормально, ветер в тот день действительно сильный был. Идет она к вагончику и руки ко мне протягивает, как будто попросить о чем-то хочет. Я подумала и решила не обращать внимания на ее вид и помочь. И вот, когда она уже подошла к окошку, ее как-то ветром развернуло, и она за угол вагончика упала, как раз ко входной двери. По инструкции дверь открывать нельзя посторонним. Но так как кроме железной двери была еще и решетка, я дверь открыла. Не заорала от ужаса я только потому, что у меня онемело все тело, и язык в том числе. У двери сидела огромного, как мне показалось, роста волчица, причем цвет ее шерсти был такой же, как волосы у той девушки, почти белый. Никакой девушки, конечно, там не было. С грохотом захлопнув дверь, сдерживая дикий ужас, я с ногами залезла в кресло и стала утешать себя мыслью о том, что за железной дверью и окнами с решетками меня никто не достанет. Стала ждать хотя бы какого-нибудь проезжего человека. Ждать пришлось недолго, минут 15. С трассы заворачивала какая-то газелька. В машине, как оказалось, было двое мужчин. И я, обрадовавшись, что уже не одна, решила попросить их заглянуть за угол. Машина подъехала к колонке. Я открыла окошко. Но парни не спешили подходить. Они ходили вокруг машины, явно рассматривая что-то. Вид у них был очень взволнованный. При этом меня очень насторожил их разговор, начало которого я, конечно, не слышала, но поняла, что минут 15 тому назад они кого-то сбили на своей газели. Причем один утверждал, что это была большая белая собака, а второй настаивал, что это была девушка в длинной белой рубахе. Только бежала она на четвереньках, и поэтому им нужно вернуться обратно и помочь ей. Просить я их ни о чем не стала, конечно же. И вдобавок ко всему, со страху на кассовом аппарате какую-то не ту кнопку нажала, из-за чего у меня вышел чек об ошибке. Когда пришла моя сменщица, Татьяна Петровна, в 8 часов утра, я еле заставила себя подойти к двери и открыть ее. Но там, конечно, было уже совсем светло, и ничего страшного не было. Рассказала я все тете Тане о моем ночном ужасе. Она у меня спрашивает: «Может, ты заснула и тебе все приснилось? Но как же тогда чек об ошибке? Он же был, и я даже оформила его, и в журнал кассовый его приколола». Потом уже Татьяна Петровна мне проговорилась, что рассказала одной старушке мою историю, и она ей сказала, что скорее всего та девушка ведьмой была, и ее действительно могли на машине сбить. А так как ведьмы, они облик свой менять умеют, вот мужики и не разобрали, кого сбили. А так как ведьме умереть, не отдав свою силу, очень тяжело, вот она и пришла, куда ей ближе было, ко мне на заправку, просить, чтобы я ее силу себе забрала. Хорошо, что ее ветер сдул, и я с ней заговорить не успела. После того, как я закончил университет, жил со своей старшей сестрой в домике, который нам подарила бабушка. Сестра родила дочку, и я решил, что надо подыскивать себе новое жилье. На накопленные в течение 7 лет деньги я приобрел небольшую, но крайне уютную квартиру со свежим ремонтом, новой мебелью и прекрасным видом на парк. В течение дня перевезли все вещи, и в 9 вечера, уставший как собака, я увалился спать. На следующий день пригласил сестренку на новоселье, она у меня из родни одна. Когда Ксюша сделала первые шаги в мою комнату, она, как грузчики, которые переносили мои вещи, не удивилась красоте арки с фонариками, красивому резному шкафу с зеркалом, пушистому ковру кремневого цвета, а стала принюхиваться. «Вань, ты что, кота уже завел?» – спросила она. Я удивился. Кота у меня не было. Я, конечно, хотел, чтобы первым в мою квартиру вошел кот, да и учитывая мою любовь к животным. Но, увы, за один день большая пушистая киса не почтила мою квартиру своим присутствием. «С саками у тебя тут воняет, завтра хлоркой тебе все выдраим», – проклокотала Ксюша и пошла осматриваться. Вечером она, не оставив в покое запах, сказала, что квартиру нужно хорошенько отмыть от прошлых хозяев, что тут нельзя сегодня спать, и уволокла меня к себе домой. То ли у нее после беременности обаяние обострилось, то ли у меня нос, как у старичка. В общем, неважно. Факт в том, что с моей домовитой сестренкой спорить нельзя. Утром же, в 6:30, прогремел подъем. Мелкая, дочка Ксюши, Лиля, горланила, словно сирена скорой помощи. Из угла в угол выхаживал Антон, муж, трепая себя за волосы, пытаясь выбрать не то галстук, не то рубашку. В углу, невозмутимо подпиливая ногти, сидела Нина, мать Антона. Ждала, пока все уйдут и оставят ее с Лилей одних. Для меня весь этот муравейник был очень необычен. Еще никогда такого не было. Когда я тут жил, все было тихо и мирно. В общем, я толком не успел проснуться, а моя голова уже болела. Потом еще круче. Уже через 30 минут я весь выглаженный Ксюшей, прилизанный Ниной и отравленный антоновским кофе с пирожком стоял на остановке, вооруженный тряпками и швабрами. Начался день весело. Приехали ко мне в квартиру. Ксюша опять фыркала, что-то воняет ей. Какой-то гад за стенкой что-то прибивал целый час. Потом у кого-то собака выла. Боже, бедная моя голова. В 10 часов вечера квартира сияла. Я, наверное, если бы обладал хорошим зрением, увидел бы свое отражение в обоях. Печально взглянув на часы, Ксюша рухнула на мою кровать и тут же засопела. Я, на грани помешательства, удалился от греха подальше в зал, сбил свою куртку в кубик, положил под голову и моментально уснул. Ночью, когда осенний холодок уже пробивался в открытое окошко и пощупывал мои ноги, кто-то стал яростно трясти меня за плечи. Что делать? Ах да, повернуться и открыть глаза. Но кто это может быть? Сестра, конечно. Иван, если бы родители были живы, они бы разочаровались в тебе. Ты брехун. Где ты спрятал своего кота? Он скребется где-то, я везде уже искала. Но это его счастье, что я его не нашла, а то бы в окно выбросила. Я медленно все осмыслил в голове, деликатно выдавил из себя, что нет у меня никакого кота, что хочу спать. Разжал стиснутые кулаки и снова закрыл глаза. Ксюша недовольно потопала в свою спальню. Ну вот, а я теперь в холоде спать не могу. Пошел в спальню, кое-как притулился к Ксюхе на кровать, укрылся декоративным покрывалом и уснул. Не знаю, сколько прошло времени, но она снова меня разбудила. Ты слышишь? Теперь скажи, что у тебя нет кота. Или кто это? Может, кролик? Я вздрогнул, потянулся к выключателю, зажег свет. Где-то в глубине коридора кто-то скреб стену так яростно, будто сейчас дыру сделает. Непонятно, чего я больше испугался. Того, что кто-то в квартире помимо нас, или что в стене будет дыра. Я выскочил в коридор, прихватив с собой табуретку. Первое, что попалось на глаза. С опаской оглядывая все углы и закутки, я готовился кого-то хорошо шарахнуть по голове табуреткой. Но этот кто-то где-то скреб, но на глаза не попадался. Ксюша завернулась в одеяло и с довольно непонятным чувством смеялась надо мной, как я схватил табуретки. В то же время, сама не на шутку испугавшись, наблюдала за мной из спальни. 20 минут блуждая по кухне, так и не нашел того, кто скреб. Смертельно уставший, я лег спать, не глядя ни на Ксюшу, ни на звуки. Проснулся в 9 часов. Ксюша спешно собиралась домой. Я сам, честно говоря, немного побоялся остаться один и под предлогом помочь довести вещи поехал с сестрой. Привезли все и на том распрощались. Я еще пару часов пошлялся по рынку недалеко от дома. Зашел, перекусил и стал думать, что мне делать дальше. В квартиру вообще не хотелось подниматься, но потом меня осенило, что при свете дня видно абсолютно все, надо идти. Прямо перед дверью у меня по коже пробежали мурашки. Я все вспоминал эти мерзкие звуки. Итак, я вставил ключи и замер. Минуты этак на 10-15. И тут мне прилетел спасительный круг в болото. Я вспомнил, что соседский мужик что-то ремонтирует, одно по стенам бьет. А так как я слышал от соседей, что он любитель выпить, так значит, это он чем-то скреб. Я, такой гордый и уверенный в себе, вошел. Стучит. Ну, паразит усатый, сейчас я тебе задам. Я развернулся и хотел было звонить в соседнюю дверь. Как откуда-то из спальни раздался жуткий грохот, будто дом рушится. Пыль полетела, не разуваясь, молнией влетел в спальню. Рядом с коридором в стене зияла здоровенная дыра, в которую растерянно заглядывал мой сосед с кувалдой в руках. Кусок стены валялся на моем пушистом ковре. Со стены грохнулась картина. Черт, в стене дырка. Ну, сейчас ты попляшешь у меня. Но сосед, потеряв дар речи, тыкал пальцем в разломанный межкомнатный панель. Из него торчала настоящая человеческая тлеющая рука. Подойдя поближе, мы опустили глаза в сам разлом. В нос ударил трупный запах и обнажился гниющий труп, по-видимому, строителя. Вызвали милицию, те все осмотрели, мужика на судмед, нас в участок для показаний, еще каких-то людей на осмотр квартиры. Нас с соседом отпустили. Судмеды сказали, что мужик умер совсем недавно, то есть жил и разлагался. Съел собственный язык, а на пальцах свежие сломы ногтей. Умер от голода и прочего, я не очень-то интересовался. Но что меня заинтересовало так сильно, как он туда попал, это почему он не задохнулся. На этот вопрос нам ответили две дамы в возрасте, которые осматривали квартиру. Они сказали, что там был целый туннель по периметру коридора до спальни. Далее по диагонали вниз и в подвал. Воздух шел в тоннель из подвала, начало тоннеля было заколочено досками, а сам тоннель сделали еще при пристройке. Ее проводили около 2 месяцев назад. Накладывали еще один слой панелей, не знаю зачем, правда. Так он и дышал, и шевелился там, а кричать и звать на помощь было бесполезно, так как он либо съел свой язык, либо ему его вырезали. Короче говоря, не знаю я всех этих тонкостей. Что знал, то вам и рассказал. Погибшим оказался Никита С., пропавший 2 месяца назад. Видимо, именно его запах чувствовала Ксюша. Именно он скреб стены в надежде, что его спасут. Знаете, а я иногда по-настоящему слышу, как он скребется о стены.